Марина Бондиленко. Первая мировая война. Читает Анастасия Болотина. Пролог. Осенью 1914 года из Одессы на фронт шел эшелон. В вагоне, где разместился 256-й Елисаветградский полк, было тесно и шумно. И никто не заметил под лавкой растерянного мальчишку. С собой у него была только холщовая котомка, в ней сухари и смена белья. В вагон он пробрался зайцем. Задолго до погрузки страшно устал, проголодался и совершенно не представлял себе, что делать дальше. Мальчишку звали Родион Малиновский. Ему было 15 лет, и он сбежал из дома, чтобы попасть на фронт. Но сейчас, скорчившись под лавкой, Родион с ужасом понимал, что влип по самые уши. Конечно же, его скоро обнаружат и высадят к чертовой матери на ближайшей станции. И это в лучшем случае. А в худшем... Но что уж теперь, деваться некуда, будь что будет. Малиновский еще не знал, что ему предстоит пройти через три войны, стать маршалом и кавалером высших орденов своей страны. Трясясь под лавкой, он ехал на свою первую войну. Глава первая. 1913 год. Одесса. Всего год назад Родион Малиновский жил себе спокойно у тети с дядей. Служил мальчиком на побегушках в галантерейном магазине. В отличие от других таких же, как он, мальчиков в лавках, Родион был грамотным и очень любил читать. Ему так понравились романы Дюма, особенно «Три мушкетера», что он даже начал самостоятельно учить французский язык. Зачем? Родион и сам еще не знал. По ночам, засыпая над книгой, Родион мечтал о своем необыкновенном будущем, примерно как у юного гасконца Д'Артаньяна. Дальние страны, захватывающие приключения, героические сражения и обязательно подвиги. Ну и слава, конечно. Но наступало утро, и в сладкие мечты врывался пронзительный голос тетки Елены. «Родион! Спишь, бездельник? Опять книжки всю ночь читал!» И пока Родион поспешно одевался, спросонья не попадая в рукава и штанины, тетка, гремя посудой, ворчала. «Что ж за наказание такое? Все читает и читает, а толку? Другие в 15-то лет уже в приказчиках ходят, а этот, малохольный-то, прости господи, все на побегушках. Так всю жизнь и пробегает, а кормить-то его кто будет? Жрать-то, небось, здоров, вон, ряху какую отъел на теткиных-то харчах». Родион к ворчанию тетки давно привык, как к тиканью часов или к урлыканью горлиц за окном. Схватил со стола краюху хлеба, запил молоком и бегом на работу, в магазин купца Припускова на торговой улице. Если хозяин пришел пораньше, опять будет Родиону за опоздание большой нагоняй. Но сегодня повезло. Хозяин отсутствовал. За старшего был приказчик Михеич, который принимал товар и на Родиона внимания не обратил. Рабочие носили ящики, коробки и тюки. Михеич сверялся с бирками и диктовал опись. «Английского сукна 50 футов и 5 аршин. Бархату 20 футов. Записал?» Щуплый мальчик торопливо писал в огромной учетной книге. Михеич то и дело морщился от скрипа пера, явно был с похмелья.
«Шелку морозовской мануфактуры 45 футов. Да не морозовской, а морозовской, болван! Чему тебя только учили? А где Малиновский?»
«Здесь я, Семен Михеич».
«Ага, давай сейчас».
На улице с грохотом обрушилась пирамида ящиков. Михеич сжал руками больную голову и как-то даже жалобно сказал Родиону.
«Родь, сгоняй-ка на привоз к мадам Филимоновой. Пиво возьми и краковской, понял?»
«Понял, Семен Михеич».
«Главное дело пиво, понял? Ну и краковской тоже. Давай, мухой».
Родион с облегчением выскочил во двор, где под стук ящиков и ругань бендюжников выгружали товары с подвод, и потрусил по торговой улице в сторону привоза. Настроение было отличное. Вместо того, чтобы сидеть в душной лавке, можно немного прогуляться, поглазеть на нарядную публику, потолкаться на привозе, глядишь, еще и наситный бублик хватит. Зря тетка Елена ворчит, Родион себе на хлеб зарабатывает. Фунт пшеничной муки около полукилограмма стоил 8 копеек, а мясо чуть больше 20 копеек за фунт. Соленый огурец 3 копейки, бутылка водки 40 копеек. Неквалифицированный рабочий в России в среднем получал от 25 до 35 рублей в месяц. Зато специалист, токарь, слесарь или электрик мог зарабатывать от 75 до 125 рублей. Для сравнения, офицер, только начавший службу, имел оклад в 70 рублей. Россия переживала экономический подъем, активно развивалась промышленность. За 13 лет экспорт русских товаров вырос в 2 раза, значительно превышая ввоз. По темпам роста промышленного производства Россия твердо удерживала 1-е место в мире. На обратном пути Родион еще немного полюбовался звенящей и гремящей городской новинкой – электрическим трамваем, который совсем недавно заменил омнибусы и конку. Проехаться на нем стоило 5 копеек, вполне доступно, но не в этот раз. Пора бежать, Михеич заждался. Из порта донесся гудок парохода. Это Таганрог, который всегда приходит точно в 8 часов. Европа 1913 года. Belle Époque – прекрасная эпоха расцвета техники, науки и искусств. Электричество, радио, кинематограф, рентгеновские лучи, автомобили, футбол, огромные шляпы и узкие юбки-ковыляшки, причудливая архитектура модерна, модные вернисажи и громкие театральные премьеры. Жизнь прекрасна и удивительна. В Лондоне открылось 1-е метро. Парижан возмущала бесполезная и чудовищная, по их мнению, Эйфелева башня. С карты Земли исчезали последние белые пятна. Человеку покорился 5-й океан, небо. Отважные авиаторы стали кумирами эпохи. В эти годы большой популярностью пользовалась книга «Великая иллюзия» английского публициста Нормана Энджела. В ней автор убедительно доказывал, что в настоящее время большая война стала совершенно невозможной. Она невыгодна никому, потому что победитель пострадает от нее так же, как и проигравший, и ни одно правительство не пойдет на такую глупость. Другие говорили, что вечный мир должно оберегать новое оружие – пулемет. Потери от его огня столь ужасны, что ни один сумасшедший не решится развязать войну между цивилизованными нациями. Наука и техника развивались с бешеной скоростью. Человеческий разум, воспитанный на морали и принципах XIX века, порой просто не поспевал за прогрессом. На парламентских заседаниях и международных конференциях сверкали шитые золотом мундиры и бриллианты в орденах. А в то же самое время инженеры немецкой фирмы Krupp изготавливали пушку, которая стреляла на расстоянии 14 километров снарядом весом около тонны. На военных парадах красовались гусары и кирасиры в плюмажах и аксельбантах эпохи наполеоновских войн. А на судостроительных верфях спускались на воду бронированные линкоры, которые всего несколькими залпами могли стереть с лица земли европейский город. На балах звучали вальсы, звенели шпоры и обсуждались последние романы и социалистические идеи. А учеными уже были открыты хлор, фосген и горчичный газ, известный впоследствии как иприт. Всего через 2 года они будут применены как первое оружие массового поражения. В 1903 году Эрнест Резерфорд открыл закон радиоактивного распада. До создания атомной бомбы оставалось каких-то 40 лет, а через полвека появятся книги о ядерном оружии, которое якобы делает мировую войну невозможной. И никто тогда не вспомнит, что в 1913 году все верили, что такую войну должен был предотвратить обычный пулемет. Мир еще не осознавал до конца, что это такое 20 век. 40 лет мира – это слишком много! В 1913 году эти слова были девизом тех, кто хотел оружием решать политические проблемы. 40 лет прошло с 1871 года, когда Франция потерпела поражение в войне против Пруссии. В результате этой войны мелкие немецкие княжества объединились в мощное государство – Германскую империю. Две французские провинции – Эльзас и Лотарингия – стали частью Германии, и вся Франция сочла это национальной трагедией и позором. В считанные годы Германия превратилась в одну из сильнейших держав Европы, а вскоре немецкие военные и торговые суда двинулись захватывать новые земли для своей империи. В Европе и глазом моргнуть не успели, как немцы обосновались в Восточной и Юго-Западной Африке, в Руанде, Камеруне, Того, на островах Азии и Океании. Колонии приносили баснословные барыши дельцам Парижа и Лондона. Они давали деньги на строительство дворцов и вооружение армий. Теперь у Франции и Англии появился серьезный конкурент в колониальной политике – Германская империя. И этот конкурент на глазах превращался в опасного и хищного врага. Союзником Германии стала Австро-Венгрия, которая давно находилась в напряженных отношениях с Россией. Австрийцы захватили Боснию и Герцеговину, что едва не привело их к войне с Сербией, которая считала Боснию частью своей славянской территории. Русский император Николай II дал понять, что готов хоть завтра двинуть свою армию для защиты сербов и других православных народов. Ухудшились отношения между Россией и Германией. Германский император Вильгельм II как-то сказал: «Я ненавижу славян. Я знаю, что это грешно. Никого не следует ненавидеть. Но я ничего не могу поделать. Я ненавижу их». Вильгельм II приходился российскому императору троюродным дядей, а императрице Александре Федоровне и британскому королю Георгу V – кузеном. Николай II и Георг V – по материнской линии были двоюродными братьями. Они так и обращались друг к другу – кузен Ники и кузен Джорджи. При этом были внешне похожи друг на друга, почти как близнецы. Почти все королевские семьи Европы были в родстве друг с другом и находились в весьма дружеских отношениях. Но родственные связи отходили на второй план, когда в дело вступали интересы политики и экономики, вооруженных сил и военных заказов. Закон здесь был один. То, что не захватываешь ты, захватывают другие. В этой борьбе Германия и Австро-Венгрия образовали коалицию, к которой позднее присоединилась и Италия. В свою очередь Франция и Россия объединились в военный союз, названный Антантой. От французского «l'entente cordiale» – «сердечное согласие». Вскоре к ним присоединилась Великобритания. Конфликты между этими государствами вспыхивали пока далеко от столиц. Там, в Азии и Африке, одни споры решались деньгами, другие – стрельбой. Некоторые выносились на мирные конференции, где стороны пожимали друг другу руки, подписывали договоренности и нарушали их уже на следующий день. 1913 год. В России прошли празднования в честь 300-летия Дома Романовых. Создан русский балет Дягилева, Казимир Малевич написал «Черный квадрат». В этом же году другой художник переехал в Мюнхен из Вены, где не смог поступить в художественную академию. Звали его Адольф Гитлер. Во Франции режиссер Луи Фиат снял первую серию фильма «Фантомас», а в Швеции писатель из индийской Бенгалии Рабиндранат Тагор получил Нобелевскую премию по литературе. Русские по-прежнему ездили на немецкие курорты, а немцы – на лазурный берег Франции. Но за этой безмятежной жизнью старой доброй Европы уже виднелись штыки, пушки и линкоры. Май 1914 года. Санкт-Петербург. Из летнего сада волнами наплывал аромат сирени. Нарядная публика наслаждалась весенним теплом. Поодаль, у самого парапета набережной, прогуливались два элегантных господина. Министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов и премьер-министр граф Владимир Николаевич Каковцев. «Итак», — начал премьер-министр, — «что вы хотели мне сообщить? У вас дурные новости?» «Увы, порадовать нечем. Последние сведения из посольств оптимизма не вселяют. Сплошь ноты, протесты и ультиматумы». Теплый ветер принес из сада обрывок вальса. Там играл духовой оркестр. Премьер-министр, помолчав, раздумчиво произнес: «Что же, это вполне ожидаемо. Французы ненавидят немцев, немцы ненавидят и французов, и русских. Русские – австрияков. Даже наши союзники боятся нас за наше стремление в Средиземное море. Все сплелось вот так, и сейчас уже никому не развязать этот клубок. Но кто-то же должен и уступать, так ведь? 6 империй, Сергей Дмитриевич, 6! А империи не уступают. Никто из нас не отступит и не уступит». Прогулка продолжилась в тяжелом молчании. Вдали набирал силу модный вальс «Осенний сон». Садилось солнце. До войны оставалось меньше 2 месяцев. Июнь 1914 года. Германия, курорт Бад Киссинген. В небольшом курортном городке готовился праздник. На центральной площади строили декорации, сновали рабочие, стучали молотки. Поодаль репетировал небольшой оркестр. Бад Киссинген недавно вошел в моду, и на его узких улочках можно было встретить состоятельных отдыхающих из всех стран Европы. Немало было и русских. В уютном отеле, подальше от общей суеты, обосновался генерал Алексей Брусилов с супругой. Брусилов Алексей Алексеевич. Годы жизни 1853-1926. Генерал от кавалерии, командир корпуса. За русско-турецкую войну 1877-1878 годов награжден 3 боевыми орденами. Известен всей Европе как выдающийся эксперт по конному спорту. Брусилов не любил шума и толпы и днем предпочитал отсиживаться в отеле. Его жена порой пыталась вытащить его немного поразвлечься. Придя с прогулки, она с порога заявила: «Алексей Алексеевич, ну что же вы снова сидите как сыч? Надо встряхнуться. По всему городу расклеены афиши, обещают грандиозный праздник, вечером на площади. Не хотите ли?» Брусилов аккуратно свернул газету. «Наших много будет?» «Думаю, да, но что же с того? Сейчас в Киссингене русских почти как немцев, да и на представлении будет что-то такое из русской истории. Я видела декорации, там явно узнаются купола Василия Блаженного». «Вот как? Ну что ж, давайте полюбопытствуем». Вечером центральная площадь Киссингена представляла собой причудливое зрелище. Все, что только можно, было украшено германскими флагами и гирляндами цветов, а посреди площади возвышался макет Кремля. Оркестр старательно и торжественно играл поочередно «Боже, царя храни» и «Коль славен». Брусиловы, чуть поодаль от толпы, наблюдали за представлением. Начался фейерверк, и вдруг одна из петард случайно упала на декорацию и подожгла ее. В считанные секунды макет Кремля охватило пламя. Из толпы раздались крики одобрения на немецком языке. Оркестр заиграл увертюру Чайковского, 1812 год. Под торжественные, победные, ликующие аккорды русские, оторопев, с ужасом смотрели, как горит фанерный Кремль, а немцы уже ревели от восторга. Надежда Брусилова вцепилась в локоть мужа. «Господи, Алёша! Так вот в чем дело! Вот чего им хочется!» Брусилов стоял, словно окаменев. Из толпы раздался чей-то крик.
«Ферфлюкторы проклятые! А вы забыли, как русские казаки Берлин спасали?»
Брусилов очнулся. «Да, основательно забыли и не только это, но и многое другое», — проговорил он тихо, как бы про себя. «И забыли, и не учли». Он решительно взял жену под руку. «Пойдемте».